Ну что же, вот мы сегодня с вами поговорим на тему совершенно как бы неинтеллектуальную, потому что когда здесь какие-нибудь великие научные и художественные проекты обсуждаются, то, конечно, зал ломится и сюда не войти. А я вам буду рассказывать про вещи очень простые, и это очень, ну, понятно, естественно, что нас так мало. Однако же, вот то, чем я хочу вас порадовать сегодня, мне представляется в моей жизни на сегодняшний день самым важным. И поэтому вот этим самым важным и самым драгоценным я и хочу с вами поделиться. И, ну, если позволите, я начну с такого свидетельства. Вот расскажу о том, как я познакомилась, увиделась впервые с этим человеком, с Жаном Ванье, про которого сегодня будет наша с вами речь. Мне тогда было 20 с небольшим лет. Я впервые приехала во Францию в первый раз в жизни. И это было в конце 80-х, когда еще, ну, мы даже мечтать не могли, да, вот когда я читала какого-нибудь там этого Александра Дюма, и там упоминалась улица Вожерар или что-нибудь такое. Мне казалось, что это как на Марс полететь примерно. То есть я понимала, что все это где-то есть, но я понимала, что это не для меня, что я никогда это не увижу. И вдруг вот я попала в Париж, и оказалось, что и Лувр, и Сена, и все эти там прекрасные места, что все это правда, все это существует. И, конечно, мы там с подругами ходили по всяким музеям, и, в общем, там была красота всякое такое, какое-то интересное христианское житье. Нас знакомили с какими-нибудь философами, там, священниками, богословами, кардиналами какими-нибудь. И вот все это так происходило в таких прекрасных декорациях. И однажды моя подруга покойная, которую я очень люблю и благодарна ей за это, она повезла меня в деревню. Из этого прекрасного Парижа мы поехали в деревню за там много километров, час примерно ехать от города. И сказала, что там замечательная община, и там живет прекрасный человек. Ну, хорошо. Но я подумала, что жалко, конечно, вместо того, чтобы культурой насыщаться, ехать в какое-то захолустье. Ну, думаю, человек хороший везет, надо ехать. Мы приезжаем в эту деревню и попадаем сразу на мессу, на богослужение. И на этом богослужении там такая капелла, в ней два входа. И мы вошли туда, и там было просто не войти, там было очень много людей. И когда я туда вошла, я совершенно была потрясена, потому что, ну, у нас же в Советском Союзе были интернаты, были всякие заведения для людей-инвалидов, для умственно отсталых. И вообще считалось, что с этим делом не надо перебарщивать, что если у человека такой какой-то ребенок, то, ну, пускай он дома сидит, нечего людей расстраивать. То есть мы не видели этого в большом количестве по улицам, чтобы ходили какие-то особые люди. А там я увидела таких людей, просто полную церковь. И среди них были еще другие люди, которые, ну, тоже мне показались бесконечно странными. Вообще, я вам скажу, что когда начинаешь общаться с особыми людьми, то сам становишься немножко особой, и в какой-то момент уже непонятно, кто тут опекаемый, а кто опекающий. Все похожи друг на друга. И священник такой же странный бесконечно. Это был отец Тома. Филипп, один из основателей вот этой общины, и он служит литургию. И эти все удивительные люди, кто на колясках, кто в каком-то таком шлеме, потому что там у некоторых эпилепсия, они могут удариться головой, поэтому там. И они все такие странные, и, ну, невероятные лица какие-то. Много их поют фальшиво, бесконечно. Кто как может, но все поют вместе. И священник этот чашу поднимает и начинает всех причащать. И для меня это было переживание какого-то, ну, сначала шока глубочайшего, да, потому что это было совершенно не похоже на такой гладкий, блестящий, изысканный, интеллектуальный Париж. Это была совершенно другая жизнь. Потом мы пошли обедать. И тоже там сидят, все едят, как умеют. У кого-то фартучек такой пластмассовый, потому что он может ложку додвинуть до рта только по фартучку. Ну, кто-то там, как может, в общем, все едят. И всем веселятся, и всем почему-то хорошо. И я думаю, боже мой, а чего они веселятся, вот эти, которые вроде бы как бы и не инвалиды? А чего они веселятся-то? Плакать надо, сколько горя людского-то вокруг, а почему они такие веселые? Вот тогда мне это было непонятно, почему они такие веселые. Вот. Ну и тогда мы познакомились с человеком, который все это устроил. И это был как раз-таки Жан Ванье. И через несколько месяцев после этого Жан приехал в Россию, был в Петербурге и в Москве. И у отца Льва Большакова в квартире он рассказывал про Евангелие от Иоанна. Он рассказывал историю про самарянку. Я до сих пор помню каждое слово, которое он говорил, потому что я никогда раньше не слышала, чтобы люди так говорили о Евангелии. Потому что он говорил, во-первых, с таким полным вниманием к тексту, к каждому слову, к каждому оттенку мысли. Он объяснял все это так, как будто он стоял там где-то рядом. И меня это совершенно потрясло, потому что, ну, я опять же была знакома на тот момент или с какими-то такими моральными проповедями, ну, что Святая Церковь учит нас там, вот этому, этому, этому. Или же с богословием таким тонким, которое отец Лев очень любит. А вот так, чтобы человек говорил про Евангелие, как будто это часть его собственной жизни, я такого не слышала никогда. Ну и вот с этого момента как-то я, как мои дети говорят, подсела на Жана Ванье, стала его слушать, приезжать к нему туда в гости, в эту деревню. И когда он приезжал сюда, в Петербург, то тоже всегда старалась как-то послушать его. И один раз или два даже там служила ему переводчицей в Петербурге. И вот этот человек, он мне кажется на сегодняшний день каким-то таким источником, ну вот извините за грубое слово, но все-таки источником правды. Почему? Потому что очень редко бывает, чтобы слова человека и дела его совпадали абсолютно. Ведь, понимаете, любого из нас спроси, вот если меня спросить там, как должен жить благородный человек? Я очень хорошо расскажу, очень могу красиво рассказать. Но потом я приду домой, а у меня там, предположим, дети посуду не помыли. И у меня такой рот откроется, и я скажу, а, вы всегда, да? И все это благородство, оно куда-то сразу так испарится, как легкий ветерок, и растворится. А вот у Жана ничего никуда не растворяется. То есть он какой есть, такой вот он и есть. И когда он что-то говорит о Христе, то я понимаю, что передо мной человек, который это исполнил, да, который то, что он говорит, исполнил в своей жизни. И вот я вам сегодня расскажу про него немножко, тем более, что только что вернулась от Жана, и расскажу о том, как его мысль движется и как его дело распространяется, потому что мы все можем с вами поучаствовать в этом, вот в том, что он делает. Ну и вот тут надо начать сначала с биографии самого Жана Ванье. Вот у меня, конечно, есть флешка, и на ней есть его фотография, но я не знаю, как ее открыть. Поэтому, может быть, в перерыве я постараюсь что-то сделать, и вам потом уже покажу картинки. Но этот человек, ему сейчас 88 лет. Он родился, соответственно, когда? В 28-м, получается, году. Спасибо. Вот. Родился он в семье генерал-губернатора Канады. Отец его был очень большим чиновником, государственным деятелем и очень хорошим человеком, судя по всему. А его мама была большая такая благотворительница. Она поддерживала, ну, поскольку она была жена большого государственного человека, то у нее были возможности вот участвовать в работе каких-то благотворительных фондов, организаций, там того-сего. И она этим и занималась. И семья эта дала нескольких священников, нескольких монахинь. У них много детей, там 7 или 8, не помню. А что касается Жана, то он всегда был немножко таким особенным. И в том смысле, что он не хотел жить, как другие дети, а он хотел совершать собственные поступки. И когда ему было 15 лет, во время вот как раз Второй мировой войны, он сказал отцу, что хотел бы участвовать в войне против фашизма, а поэтому он хочет поехать в Англию, поступить там в военно-морскую школу, 15-летний мальчик говорит, в Канаде, да, то есть он океан хочет переплыть. И он просит отца, чтобы тот его отпустил в это путешествие. И Жан говорит, что отец сказал, что я должен подумать. И он какое-то время подумал и, видимо, помолился. И потом он сказал, да, я разрешаю тебе, ты поезжай. И купил ему билет на пароход. И Жан считает, что вот этот поступок отца, он во многом его как-то определил, ну, его личность, потому что отец оказал ему такое доверие безграничное, да, что после этого ему уже было не страшно в жизни совершать какие-то поступки и начинать какие-то вещи. Потому что, ну, действительно, если человек в 15 лет сам во время войны переплыл Атлантический океан, это серьезно, это очень круто. Потом он поучился в этой военно-морской школе, закончил ее, хорошо закончил, и некоторое время служил на флоте. Был такой блестящий офицер. Это человек огромного роста, и думаю, что в молодости он, наверное, был очень красивый. Ну, он и сейчас красивый, но уже какой-то другой красотой. Ну, наверное, там в этой своей форме, с золотыми всякими звездочками, полосочками, наверное, был неотразим. И вот этот офицер служит себе, служит, но потом он понимает, что все не то и не так. И блестящая эта карьера, а там все хорошо складывалось, там очередное звание, все. Что его это как-то не радует. Тогда он оставил службу и пошел учиться в Сорбонну. В Сорбонне изучал философию и богословие. И потом преподавал философию довольно долго. И так длилось до 35-летнего примерно возраста. Ему было 35, ну там 36, когда его жизнь снова радикально переменилась. И для меня в этом тоже есть какой-то знак надежды, потому что очень часто нам кажется, что ну, мы про что-нибудь думаем и думаем, что ну вот уже поздно, ну надо было раньше думать, а уже поздно. А оказывается, что если у человека есть призвание, то оно может проявиться в любой момент. Это не важно, тебе 20 лет или 50 или 80, но жизнь человека может стать другой, она может наполниться смыслом в любой момент. И вот он стал заниматься таким очень странным делом. Однажды он случайно попал в заведение для умственно отсталых людей. Ну, я во Франции не была в таких заведениях, а у нас в России была. И это такая помесь больницы с тюрьмой, там довольно все мрачно. И, ну, говорят, что в 50-е годы во Франции было еще хуже, чем у нас здесь сейчас. И когда он увидел вот это, ну, то есть он увидел людей, которые никому не нужны, с которыми никто не разговаривает, им там по расписанию выдают еду и таблетки, и они целыми днями шляются по коридорам, которые покрашены какой-то такой мрачной, грязной масляной краской. Или по двору ходят вот так по кругу, напоминающему тоже тюремный. И они никому не нужны, эти люди. Потому что у них или нет семьи, или эта семья от них отказалась. Ну, те, кто там работает, они, может быть, хорошие, но там у одной сестры там 40 этих инвалидов, и она просто не может. Она не сможет ни с кем из них говорить, потому что она тогда для других ничего не сделает. И вот таким образом они там содержатся. Ну, потому что как бы поубивать мы их не можем, как в Спарте. Это негуманно. Ну, и общаться с ними никто не хочет. И когда он это увидел, это просто перевернуло его жизнь. Потому что, ну, он был потрясен. Он как профессиональный философ, как человек, который много-много всяких книг прочитал, по христианскому гуманизму, там, в частности, да, Он понимал, что здесь что-то не так, и даже очень не так. Но что с этим делать, он тоже не понимал. И он сделал удивительную вещь. Вместе со своим другом, отцом Фомой Филиппом, они прикупили маленький домик в деревне, далеко от Парижа. Вот в этой самой деревне, где сейчас живет тот самый ковчег, эта община. И они в этот домик взяли жить двух людей. Они их приняли под свою опеку. Эти люди были сироты, там никому были не нужны, и им разрешили. Ну, проверив там, конечно, всякие документы, это все такое. И вот они стали жить вчетвером. Эти самые особые люди, их звали Рафаэль и Филипп, и отец Тома, и Жан Ванье. Они стали жить вчетвером, а потом в этой же самой деревне случилась такая вещь удивительная. Там есть один дом, в котором одна супружеская пара устроила частный пансион для умственно отсталых людей. Они это сделали потому, что у них был сын умственно отсталый, а они уже были не молоды. И они понимали, что когда они умрут, то никто не будет о нем заботиться. И они решили при жизни все свои средства вложить вот в этот проект. Они купили дом, они добились того, что эта лечебница была признана французским государством как такое место, где могут содержать умственно отсталых людей. Они пригласили туда персонал, и все это они сделали с одним единственным условием. Они сказали, что мы дарим вот этот самый дом там, французскому министерству здравоохранения при условии, что здесь всегда будет приют, и в этом приюте до своей смерти будет жить наш сын. Ну и вот они все это сделали, прекрасное дело свое. И тут случилась такая неприятность. Директор этого приюта, он ушел со своей должности. Просто, ну, там случился какой-то конфликт среди персонала, и он убежал, этот директор, оставив печать, бумаги, там, сказал, что не могу больше. И власти тогда, они оказались в некоторой трудности, им нужно было найти другого человека, который будет этим приютом заниматься. И тут они вспомнили, что в этой самой деревне живет такой странный какой-то философ, и они предложили Жану стать директором вот этого заведения. И он согласился, но он сказал только, что вот я бы хотел, чтобы там все было, ну, как бы по нашим правилам. То есть он сказал, что он будет все это согласовывать, там, все, проходить все проверки, но только чтобы это было не заведение государственное, а именно община. И вот таким образом началась община. Это было 52 года назад, а сейчас эта община есть в десятках стран мира, и она представляет собой такую сеть домов, в которых живут люди особые, разные. Там детей не так много, кстати, там в основном взрослые, потому что с 18 лет туда принимают. Вот. Но и разного возраста. Они живут там до конца своей жизни. И там живут волонтеры, но их там предпочитают называть друзьями или ассистентами, помощниками. И помощником может стать, ну, практически любой человек. Есть люди, которые приезжают туда на месяц поработать, а есть люди, которые уже 25 лет там работают и больше. То есть задача какая? Вот создать такое место, где особый человек, у которого нет семьи, он окажется не, ну, таким каким-то лишним, да, которого просто надо куда-то поместить, чтобы он на улице не болтался, а создать такое место, где у него будет дом. У него не было дома, а теперь он есть. И те люди, которые там живут, это семья. Они вместе едят и пьют, они устраивают праздники, они общаются друг с другом. И Жан всегда говорит о том, что он не ставит перед собой задачу решить проблему инвалидов. Он ставит перед собой другую задачу, а именно показать другой образ жизни. И это вот чистая правда, потому что со всеми людьми, которые приходят в ковчег, происходит одно и то же. Они приходят туда для того, чтобы послужить бедным. Ну, как бы первая идея такая, что вот у меня все хорошо, и от этого как-то немножко стыдно, и поэтому я хочу немножко отдать там своего времени, сил, там чего-то вот несчастному бедному человеку. А потом с людьми начинают происходить удивительные вещи, потому что они начинают меняться очень сильно благодаря вот этим людям особым. И оказывается, что не мы даем, а они нам дают. Происходит какой-то совершенно обратный процесс. Я вам сейчас попытаюсь рассказать, вот в чем этот процесс и как Жан его объясняет. Рядом с ковчегом, потому что ковчег – это община жизни, то есть это такие места, где люди живут, они отдают этому месту какое-то время значительное. У нас в России, кстати, пока ковчега нет. И я очень надеюсь, что он все-таки будет, потому что потребность в нем не меньше, чем в других странах. Ну вот, а рядом с ковчегом появилось другое движение. Это даже не община, это такое движение. Оно называется «Вера и свет». И я вам про него тоже расскажу, потому что оно-то как раз есть в Петербурге. И это тоже детище Жана Ванье. Вот он жил так, жил со своими особыми людьми, потихонечку там писал какие-то книжки. И однажды к нему пришла такая Мари-Элен Матье. Это психолог и педагог, которая работает с особыми детьми. И она рассказала Жану такую душераздирающую историю про одну семью. В этой семье родители и двое особых детей с тяжелыми инвалидностями. И эти родители, очень верующие люди, такие католики благочестивые, они решили поехать в паломничество в город Лурд. А это город, где было явление Божьей Матери, и это такая одна из величайших святынь Франции, Лурд, там источники, в которых многие получают исцеление, все такое. Ну и вот они решили своих больных деток на Рождество повезти, окунуть их в эти источники. Когда они приехали в Лурд, то оказалось, что им не найти место в гостинице, потому что все хозяева гостиниц, это было в конце 60-х, ну, во второй половине 60-х годов, все хозяева гостиниц, они говорили: вы знаете, извините, ну мы все понимаем, но мы не можем вас взять, потому что никто тогда не будет у нас селиться. Езжайте в какое-нибудь другое место. И они, как Господь когда-то, да, когда был маленький, они обошли, ну Мария, когда, да, ее же не приняли нигде в Вифлееме, так и они тоже, они прошли по всему этому Лурду, им везде сказали: нет-нет, извините, но нет. И, наконец, их в какой-то гостинице приняли, но сказали им, что мы вас поселим при одном условии, что мы будем вам еду приносить прямо в вашу комнату. Потому что если вы с вашими детьми будете выходить в ресторан, то это будет травмировать и шокировать наших постояльцев. И когда они ходили по улицам в этом городе, ну там все благочестивые, все приехали в паломничество, такие все там верующие, то эти люди на улицах, они им сочувствовали, говорили: бедные, несчастные, как же им не повезло-то в жизни, такие неудачные дети. А другие говорили, что ну вот с такими детьми все-таки лучше дома сидеть. Ну что ж они так вот портят, вот у нас тут такой праздник, а тут вот это все такое уродство и неблаголепие. Что ж люди не понимают-то? И в результате эти родители и эти дети, потому что умственно отсталые люди прекрасно все понимают. Они просто понимают по-другому, не так, как мы. Но что касается чувств, они это понимают в 10 раз лучше, чем любой так называемый нормальный человек. И вот эта семья вернулась домой просто с, ну, с кровоточащим сердцем, потому что им было нанесено столько оскорблений, причем в том месте, где они рассчитывали найти утешение какое-то, да? Они христиане, ехали к Божьей Матери кровь помолиться. И вместо этого вот им такое испытание было дано. Они приехали и рассказали об этом как раз Мари-Элен, которая была у них педагогом и помогала им. И Мари-Элен про это рассказала Жану. И тогда Жан, а он такой человек немножко безумный, потому что он ничего не боится, и при этом он очень спокойный какой-то, но бесстрашный. Да? Он сказал, что мы сделаем паломничество специальное для особых людей. для них. И мы добьемся того, что это паломничество будут поддерживать церковь и общество. И они начали работать. На подготовку этого паломничества потрачено было 4 года. И в результате в Лурд приехало 15 тысяч человек из 12 стран мира. Ну или наоборот, или 12 тысяч из 15. Вот я могу перепутать, но у меня тут все это законспектировано, конечно, в тетрадочке. И когда они приехали, то удивительным образом, вот как-то они смогли и с епископами достичь взаимопонимания, и с какими-то людьми просто в городе, потому что все владельцы магазинов стали радоваться, потому что столько народу сувениров накупят, там еды наедят во всех ресторанах, да, все места в гостиницах заняли. И, в общем, жители города, они даже сказали: «О, надо же, как хорошо, так хорошо, что вы приехали», типа. И это паломничество, оно было таким очень сильным моментом, это был 72-й год, потому что вот эти люди, католики, которые столкнулись с проблемой особого человека, умственно отсталого человека, они смогли донести до общества то, что они существуют, что это не просто какие-то исключения, ну вот где-то кому-то чуть-чуть не повезло, но это не правило жизни. А таких людей очень много рядом с нами. И мы просто их не видим, потому что это нам удобно не видеть чужого страдания. И когда все это закончилось, а это было прекрасное, очень радостное, очень красивое паломничество, то Жан и Мария Элен, вот организаторы, они собрали всех добровольцев, родителей, всех, кто помогал все это устраивать в большом таком зале. И они произнесли речь, в конце которой они сказали: «Спасибо всем и до свидания». Ну, типа, прощаемся. И тут встал один из родителей, и он сказал, что я хочу теперь сказать свою речь. И эта речь была такая, что мы за эти годы полюбили друг друга, и мы не хотим расставаться. Поэтому мы хотим понять, как нам сохранить вот этот дух братства и любви. И все его дружно поддержали, этого человека, потому что он говорил не от своего лица, а от лица коллектива. И тогда придумали название «Вера и свет». Вот. И вот появилось это движение «Вера и свет». Это движение в чем состоит? Что это община встречи. То есть есть какие-то семьи, в которых живут особые люди. И есть какие-то люди, которые хотят с ними дружить и общаться. И они встречаются. Вот у нас в Петербурге центр «Веры и света» – это церковь апостола Петра и Павла в здании РГПУ, там на территории Герценовского университета есть храм, и его настоятель, отец Дмитрий Симонов, он назначен капелланом «Веры и света» в Петербурге. Так что один раз в месяц там такая литургия, на которую приходят все странные люди, очень веселятся. Потом там бывают чай, разговоры, песни и танцы, потому что мы все очень любим петь и танцевать. Не просто уж помолился и пошел домой, уж раз пришли, так надо, чтобы праздник продолжался. Вот. И кроме того, каждая община 4 в Петербурге, она еще встречается один раз там в месяц или в 3 недели, ну, кто как хочет, своим таким маленьким кругом. Вот. Кроме того, мы иногда куда-то ездим, ходим. Летом у нас бывает лагерь, в который тоже приезжают разные люди. И в промежутках между этими встречами можно там писать письма, звонить по телефону, ну, сходить просто в гости друг к другу или вместе куда-то пойти. И вот таким образом это происходит. И теперь я вам расскажу о том, что за этим стоит, почему это нужно нашему обществу и нашему миру, и в чем состоит вот это главное открытие, такое философско-антропологическое, которое сделал Жан Ванье. Он вот о чем говорит. Он говорит о том, что главное отличие человека особого от неособого заключается в том, что поскольку у них несколько снижены вот эти самые адаптивные способности, ну, то есть, грубо говоря, способность к социальному лицемерию, которая у нас у всех есть. Да? У меня, может быть, сердце разрывается, а я надену приличное лицо и пойду на работу, потому что моим коллегам и моим студентам неинтересно, какое у меня там сердце разрывается. Они заплатили деньги за то, чтобы учиться. Да? И я не могу быть с ними открытой и искренней. Ну и наоборот, если у меня там душа поет и полное счастье, то я не могу это изливать на всех вокруг, потому что у кого-то, может, вчера мама умерла, и что я на него буду бросаться со своим этим счастьем? То есть мы все вынуждены и научились, воспитанные так родителями, жить в лицемерии, потому что иначе нельзя. Мы стараемся не говорить то, что думаем, чтобы не обидеть никого. Мы стараемся делать не то, что хочется, а то, что надо, и так дальше. А особый человек, он, конечно, тоже, он тоже умеет держать ложку и понимает много всякого интересного про жизнь. Но все-таки он очень искренний человек. И поэтому, когда мы смотрим на его жизнь, то мы видим на самом деле то, что происходит абсолютно с каждым из нас. И это помогает нам исцелить свои раны. Вот как сказала одна моя подруга из «Московской Веры и Света», она сказала, что на самом деле я поняла, что все друзья, все ассистенты, которые приходят в общину, они приходят из-за того, что у них одинокие раненые сердца. И именно вот это желание найти где-то источник воды живой, оно и приводит их в общину. А на самом деле одинокие и раненые сердца, они у нас у всех. Потому что, если честно, я не знаю ни одного человека, у которого не было бы какой-то раны в сердце. Потому что у каждого из нас есть какой-то порог или слабость, или потеря, или мы когда-то были отвергнуты, или мы мечтали о чем-то всем сердцем, и этого нам не дали по каким-то причинам. У каждого из нас есть своя рана. Мы можем сколько угодно делать вид, что у меня все хорошо, я там абсолютно психологически скомпенсирован, и я вот такой гладкий, как булыжник со всех сторон. Но это неправда. Вот сегодня мы ехали, когда с сыном сюда продвигались на Васильевский остров, так получилось, что вокруг нас были какие-то люди на огромных дорогущих машинах. Огромных, там какие-то хаммеры какие-то, просто как полгрузовика КамАЗа едет в нем такой человек. И я говорю, надо же, говорю, вот так неудобно в городе, парковаться негде, на бензин тратишь кучу денег, зачем вам такие большие машины? И мой сын мне говорит, ну так они же что-то компенсируют. И действительно, ну это может быть такое упрощенное какое-то, да, представление, но все-таки, а действительно, а что с нами происходит, когда мы все время доказываем себе, я умный, я богатый, я сильный, я здоровый, я буду жить вечно. Что мы делаем в это время? А мы все так делаем. Мы в это время заговариваем свой страх. Потому что у каждого человека есть рана, и у каждого человека есть страх. И вот Жан, когда мы вот были сейчас у него в феврале, он как раз говорил об этом слове Адама, которое, помните, Адам сказал Богу, когда Господь воззвал к Адаму, это вот самое начало книги «Бытия», и говорит ему: «Адам, где ты?» Ну, потому что Господь еще надеется, несмотря на грехопадение, спасти Адама. Что ему отвечает Адам? Он говорит: «Я был наг, потому испугался и скрылся». И вот это слово Библии, оно, когда его начинаешь рассматривать внимательно, а Жан, он такой очень медленный и спокойный человек, он говорит неспешно, он что-то повторяет иногда. И это не потому, что у него плохая память, он соображает молниеносно, быстрее там, всех нас, но потому что он хочет донести до нас эти слова. А у каждого своя скорость запоминания, восприятия. Да? Поэтому вот он повторял эти слова и возвращался к ним. И что он видит в этих словах? Что такое нагота, вот эта библейская нагота? Это на самом деле, конечно, прежде всего незащищенность. Ведь посмотрите, Адам и Ева были наги и до грехопадения, но их одевала любовь Божья, да, слава Божья. И их покрывала любовь, между прочим, друг к другу, потому что, ну, например, маленькие дети, когда мама их в ванной купает, они же не размышляют о собственной ноготе. Почему? Потому что они еще не вышли из того рая, когда взгляд другого – это любящий взгляд. Да? Это взгляд принимающий, это взгляд, который дает мне жизнь. Когда я взрослый человек, иду по улице, то эти взгляды могут быть какими угодно. Иногда, может, на меня кто-то и смотрит по-хорошему, но немало и других взглядов, которые тебя оценивают, осуждают, которые тебя уничтожают, да, которые хотят, чтобы тебя здесь не было, потому что он собирался сесть на эту скамейку и так дальше. То есть нагота Адама – это ощущение своей незащищенности, раненности, несовершенства, да, которое свойственно человеку по его природе. Как только мы покинули райское состояние, мы сделались вот этими ранеными людьми. И дальше второй шаг какой? Рану надо спрятать. Надо сделать так, чтобы никто не знал, что она у меня есть. Ее нужно скрыть. Скрыть образованием, воспитанием, богатством, благополучием, рассказами про то, какие у меня прекрасные дети. Потому что прекрасные дети – это только у прекрасных родителей. Ну, можно по-другому, можно рассказывать все время, какой я бедный и несчастный. Это тоже такой плащ, да, который закрывает мои раны, жаловаться на жизнь. В общем, мы делаем разное, только не хотим увидеть свой самый страшный страх, да, свой самый стыдный грех, свою самую большую боль и потерю. Нам очень больно на это смотреть. На это нельзя смотреть без слез, а поэтому лучше в телевизор смотреть, чтобы отвлечься. И это про нас, про всех. Так живет каждый из нас. И тогда вот я был наг, поэтому я испугался, и я скрылся. Да? А потом приходит Господь. И вот Жан опять же говорил о том, что на эти три слова Адама, как бы, моя слабость, мой страх и мое желание отделиться, скрыться, спрятаться, отгородиться от взгляда другого. На это есть ответ в Евангелии. На каждое из этих слов Христос отвечает. И это действительно так и есть. Потому что через все благовестие новозаветное проходят три вести, которые отвечают вот на эти три горьких, да, тяжелых слова Адама. Вот Адам говорит: «Я наг», а мы узнаем из Нового Завета, что сила Божия в немощах совершается, потому что немощное, бедное, немудрое избрал Бог для того, чтобы в этом явилась слава Божья. Да, значит, получается, что до тех пор, пока я вот чего-то там хорохорюсь и изображаю себя, я изображаю что-то из себя. Но слава Божия во мне никакая не видна. А если мне удается принять себя таким, как есть, в бедности, в слабости, в простоте, то через это удивительным образом начинает действовать какая-то другая сила. Да? Другое дело, что это очень трудно сделать. По той же самой причине, по которой мы говорим. Я был наг, потому испугался. Открыться очень трудно. Да? Как люди обычно говорят: а как же я вот буду откровенным с людьми? Да, конечно, надо мной смеяться будут. Они же меня затопчут, если увидят, что я слабый. Они же меня будут презирать и отвергать. Ну, так они и так не очень нас любят. А может быть, если мы сделаемся простыми и такими, как есть, то что-то изменится. Во всяком случае, Христос, когда Он приходит в этот мир, Он приходит совершенно незащищенным, без тени божественной славы и силы. Да, «Вложи меч свой в ножны», — говорит он Петру. Рождается младенцем, живет в семье плотника на окраине Римской империи. Наш Бог не боится слабости, и Он указывает нам слабость как настоящий путь человеческой жизни. Да? Второе слово, вот Я был наг, потому я испугался. В Евангелии это повторяется, ну, я не знаю, десяток раз, наверное. Когда Христос является кому-то, он говорит, не бойтесь. Когда воскресший приходит к апостолам, он говорит, не бойтесь. Да, все время Бог, и в Ветхом Завете, кстати, тоже, он говорит, не бойся. Потому что страх отделяет нас и от Бога, и от другого человека. Это, правда, очень тонкий момент, потому что Жан говорил очень часто о том, что уничтожить страх невозможно. Ну, то есть борьба со страхом, она побеждает страх не победить свой страх. Да? И это такой тупиковый путь. Да, Ирочка, спасибо, 3 минуты. Да. Потом сделаем перерыв. Но что можно сделать? Можно признать свой страх, сказать, что он у меня есть, и научиться жить с ним. Да? И, наконец, третье слово великолепное по поводу того, что я скрылся. А в Евангелии мы читаем какие-то удивительные слова. «Так да светит свет ваш между людьми, пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Да? Или он рассказывает, что не надо прятать свечу под стул, а надо ее поставить наверх. Или он говорит, любите друг друга, и потому все узнают, что вы мои ученики. То есть речь идет о том, не о демонстрации своей веры, ни в коем случае, потому что нет ничего более отвратительного, как демонстрация праведности или там какого-то такого гуманизма. А речь идет о другом, о том, что не бойся быть таким, какой ты есть. Хочешь быть добрым, ну так будь им, и не бойся, что тебя там кто-то осудит или не поймет. Да? Хочешь поделиться, ну разломай свой хлеб, отдай половину. Не скрывайся, не препятствуй своим добрым намерениям. Ну вот это первая такая философская его штука, да, что когда приходит Евангелие, то наступает конец вот этого тяжкого состояния. А потом я вам еще кое-что расскажу, что мне показалось очень важным и что, чем я хотела бы поделиться. И вот в перерыве, пока у нас будет время попить чаю, я бы вам посоветовала сделать себе подарок на Великий пост, ну или там тем, кого вы любите, и прикупить хорошую книжку. Потому что вот эта книжка, она какая-то очень созвучная тому, о чем мы говорим, что каждый человек – священная история. Это книга итальянского католического автора, которого зовут Джованнино Гуарески. И он придумал таких персонажей Дона Камилла и Пеппоне. Это два человека, которые живут в деревне после Второй мировой войны. Один коммунист, а второй священник. Но они при этом друзья с детства и в одной школе учились. И поэтому они по долгу службы все время спорят и обличают друг друга. А по чистоте своего сердца они друг друга невероятно любят. И из этого происходят всякие смешные, печальные, трогательные, но, в общем, совершенно захватывающие истории. Я сама эту книжку очень люблю, и всем ее всегда даю читать и дарю своим друзьям. И вот я вам тоже советую сделать такое вложение в свое счастье. Купить себе хорошую книжку. Ну вот это Жан, который слушает кого-то. И здесь самое интересное – это его курточка, во-первых. Потому что я помню эту курточку примерно столько лет, сколько помню его самого. Он абсолютно бессеребренник в этом смысле, и человек очень простой. Купает себе другую одежду только тогда, когда предыдущая разорвалась уже совсем, и в ней нельзя ходить по улице. 2 года назад ему дали премию, Темплтоновскую премию. Это такая английская премия за гуманитарные проекты, там за вклад в философию, богословие, искусство, вот за особый большой вклад в обогащение человечества. И по уставу этой премии Темплтоновской, она должна быть больше Нобелевской. Но это был их такой ответ Чемберлену, потому что они понимают, что Нобелевская премия всегда дается по каким-то политическим и там сложным мотивам, да? А они решили вот просто за все хорошее и больше, чем Нобелевка. Ну, Жан получил эту премию, очень обрадовался. и отдал ее всю ковчегу. Вот это тоже такой интересный вопрос, а как живет община? Потому что это, если вы приедете туда, в деревню, в эту и в другие места, то вы увидите, что ковчег, я сейчас говорю не про веру и свет, потому что вера и свет вообще живет чудом, вот что мы собрали, то и потратили, а именно ковчег. Это дома, в которых должно быть отопление, свет, вода, да? Всякие особые условия, потому что там очень много колясочников, тяжелых инвалидов, они не могут, например, жить на втором этаже. Значит, это должен быть большой низкий дом. Земля дороже всего стоит во всех странах. Да? Там работают люди, специалисты, волонтерам, вот, ассистентам, им тоже платят маленькую зарплатку и их кормят. Значит, откуда деньги? Однажды один бдительный православный человек, когда узнал, что я езжу к Жану Ванье, он сказал: на американские деньги это все. Ну, типа, враги там окопались. А знаете, даже если бы на американские, а вообще мне все равно, на американские или на русские. А если там человек, который бы иначе в интернете сгнил, живет в человеческих условиях, очень хорошо, что на это дали американские деньги. Пусть дадут. Но это не американские деньги, а это, к сожалению или к счастью, деньги французского правительства. Потому что я надеюсь, что это произойдет с нашей страной, но во Франции все это произошло раньше. В какой-то момент правительство осознало, что они не справляются с социальными вопросами, что они не могут социальную сферу сделать какой-то достойной. И тогда они приняли такой закон.
Да-да-да.
Ужасный. Одним словом, французское правительство, оно сказало следующее, что если некая общественная или религиозная организация доказывает, там есть, конечно, инспекция, комиссия, там все такое прочее, и если признается, что она способна обеспечивать деятельность детского дома, приюта для инвалидов, там какого-нибудь дома престарелых, еще чего-то, то эта организация получает государственное финансирование. И это очень хорошо, потому что, знаете, у нас иногда, вот я вижу такие прекрасные какие-нибудь плакаты, ну, типа, что поможем детям, да? А вот сегодня я пришла в магазин что-то купить, а мне говорят: а вы не хотите бедным помочь? И я сказала: не хочу, потому что там висит какая-то такая бумажка, и там написано, что если вы купите наш шампунь, мыло, крем и еще что-нибудь, то часть средств от вашей покупки пойдет на ремонт туалетов в детском доме в Тамбовской области. И мне тогда хочется спросить, а где мэр этой Тамбовской области? Он что делает? Почему у него туалеты не работают в детских домах? И почему я должна для того, чтобы починить этот туалет, купить 10 кремов в магазине в Санкт-Петербурге? Мне это как-то совсем непонятно. Поэтому, видите, я в этом смысле человек такой циничный, да, и я понимаю, что когда начинается вот эта самая сфера благотворительности, там происходит много чудес разных. Вспомним Ильфа и Петрова, мы все читали это. Но здесь совершенно другая история, потому что здесь государство контролирует этот процесс, да, и оно дает деньги конкретно на живой проект. То есть они все время, они могут приехать в любую минуту и посмотреть, что там происходит. И поэтому они это финансируют. А у нас почему-то, вот, к сожалению, все это происходит какими-то пока странными путями. Но я надеюсь, что наши власти, они тоже к этому придут. Потому что, ну, есть какие-то вот вещи из области здравого смысла, которые, они настолько очевидны, что, ну да, требуется немножко времени, но это должно произойти в какой-то момент. Ну вот, поэтому человек живет в бедности, а зато его дело живет и процветает. Так, сейчас еще картинку покажу вам. Ой. Проповеди его есть, и они выложены на сайте «Вера и Света». Так, что же я на что? Красную кнопочку надо нажимать, да? Вот сюда она. А, вот. Это вот очень смешная картинка. Это Мария-Елен Матьё, которая основательница «Веры и Света» вместе с Жаном Ванье. Ей сейчас уже 84 года. Она такая прекрасная, большая умница. И говорила мне, что в общину надо брать людей помоложе. Потому что с молодежью всегда хорошо. Вот здесь ей 84 года, это вот на прошлой неделе. И самое смешное, что это мы встречались 6 февраля, и мы с ней обе одеты в красное и зеленое. Я только потом сообразила, что это День памяти Ксении Петербургской. вот, которая не очень. Вот такая. И вот Мария Елена – основательница, мать-основательница этих общин. А это вот наша компания такая. У нас там вот Жан сидит посерединке, да? Ну и дальше там всякие люди особые и не особые. Но когда на них на всех смотришь, то непонятно, кто какой. Это такой эффект веры света, когда все становятся одинаково прекрасными. А это вот там такое озеро в этом городке. На нем лебеди плавают. Просто красота. Да. Вот Лярж. Лярж – это ковчег по-французски. Почему они назвали свою общину ковчег? Видите, там голубь летит, да? По двум причинам. Во-первых, потому что всякой твари по паре. Одна из главных задач ковчега – это научиться принимать другого. Например, человека с синдромом Дауна. Или, например, человека, который ездит на коляске и не разговаривает, а только мычит и размахивает руками. Вот научиться его понимать. Потому что мы друг друга-то вообще не понимаем нисколько. А когда перед нами какой-то особый человек, то у нас вообще начинается ступор. Как правило, мы впадаем либо в отрицание и бежим, либо мы начинаем служить ему и делать что-нибудь хорошее. Так вот, не нужно ни того, ни другого. Потому что Жан говорит, что главное – это дружить. Вот другой человек, неважно, особый, не особый, здоровый, больной, взрослый, маленький, он от нас ищет по-настоящему только одного – это любви. Да? А любовь, она вот выражается как дружба между личностями. Дружба, русское слово «дружба» гениальное, от слова «другой». Да? Дружить – это значит принять другого как другого. Не потому, что он член моей семьи, и это моя кровь. И не потому, что это моя, там, не знаю, христианская община, и я вот за своих. А потому, что он другой, но это интересно, и он вообще дитя Божие. Без воли Божьей его бы не было. Вот поэтому всякой твари по паре они вместе. Да? А вторая причина, почему они назвали общину Лярж, ковчег, она связана с миром. Вот самая главная такая любовь Жана, то, чему он посвящает свою жизнь, это создание мира в отношениях между разными людьми. Ну, например, после того, как мы уехали, к нему приехали гомосексуалисты. Не потому, что он одобряет какие-то особые отношения, а потому, что он говорит, что это люди раненые и отверженные. А значит, в ковчеге должны их принимать, потому что это место для бедных. И вот он собирает бедных. Туда приезжают иногда бомжи, иногда проститутки, иногда политические деятели. В общем, всякие разные люди, они имеют право на тишину, на слово какое-то, на внимание, на поддержку. Да? И это вот это есть мир, потому что вот мы сегодня говорили с детьми, записывали передачку с детьми на радио «Град Петров». И наши дети православные, прекрасные дети, они мне говорили, ну, не дрогнув, что ну вообще убить врага можно, потому что он же враг. И это хорошо, это правильно, это так, все святые люди поступали. Если врага, то нормально, треснул ему по голове и все. Но в Евангелии так не написано, там совсем другое. Там про милость, да, про милость. И вот эта весть мира – это самая радикальная весть, в которой сейчас все нуждаются. Поэтому в мае уже она будет встреча для русских и украинских представителей веры и света. И когда он предложил такую встречу, то некоторые люди из русской веры и света сказали: «Жалко, что 20 мест пропадет». Ну, всего их 40. Считается, что наши-то места, а те 40 пропадут. А украинские люди сказали: ну ладно, ради того, чтобы послушать Жана, мы готовы даже с русскими жить. Вот это такая стартовая точка. Что из этого получится потом, я пока не знаю, но я надеюсь, что они уедут оттуда в другом состоянии духа. Потому что, к сожалению, наш мир полон ненависти и разделения. И когда Господь говорит, что блаженны миротворцы, то он имеет в виду очень конкретные вещи. Ну, например, не знаю, там, свекровь и невестка терпеть не могут друг друга. Это что, разве это не война? Ну, помиритесь. Да? Или там подросток и родители воюют в силу того, что у подростка подростковый вынос крыши. Ну, надо помириться, да. То есть мы все время, мы каждую минуту оказываемся в ситуациях, когда нам требуется быть миротворцами. Здесь речь не идет о глобальных каких-то мировых конфликтах, а речь идет просто о повседневной жизни. Ну вот, сейчас еще покажу что-нибудь хорошее, красивое. А, вот еще что не сказала. Вот эту мозаику делают ребята, которые живут в ковчеге, вот эти самые особые люди, потому что там есть мастерские. Особо тяжелые, те, кто вот совсем почти не ходит, там не двигается, они, конечно, не работают. А те, кто может что-то делать, они работают. Там есть роспись по шелку, вот керамика, мозаика, всякие там красивые другие вещи из ткани делают. Коробочки складывают. Им французская фирма какая-то очень знаменитая, или Герлен, или Живанши, в общем, какая-то фирма, которая делает духи. Она им присылает коробочки, ну, развертки, и они складывают коробки для духов. Причем понятно, что из Парижа присылать эти коробочки в тролли, это, ну, совершенно нерентабельно. Но они таким способом поддерживают ковчег. Они вот дают работу, платят деньги за это, неадекватные. Конечно, это все в ущерб, но все равно. Вот один раз я делала коробочки с ребятами, мне очень понравилось. Это было очень весело. Это вот в часовне там такое распятие. Вот. И это тоже очень важно, потому что Жан, он всю жизнь, ну, поскольку он Жан, Иоанн, он всю жизнь комментирует Евангелие от Иоанна. И одно из самых таких сильных мест, ну, он там много чего прекрасного говорит. Есть книжка, кстати, переведена на русский язык, его размышления о Евангелии от Иоанна. Но одно из очень важных мест – это распятие. И он говорит, что обычно на картинах, ну, там, художников, особенно вот уже ближе к времени Возрождения, мы там видим огромный крест, Господь вознесен куда-то там на небеса со своим страданием, и в стороне Божья Матерь стоит и рыдает. На самом деле все было не так, говорит Жан, потому что, во-первых, кресты были очень низкими, то есть ступни Господа, они находились на расстоянии около 40 сантиметров от земли, невысоко. Их не задирали там куда-то. А во-вторых, мать была совсем близко, потому что когда он говорил Иоанну, что это сын твой, это матерь твоя, да, то они все слышали друг друга. То есть вот этот слабый голос умирающего человека, он был слышен. Значит, она была не где-то там, она была совсем вот здесь. И Жан очень как-то вот, когда созерцает этот образ, да, Божьей Матери, стоящей у креста, он говорит вот о чем. Он говорит, что Мария дает нам пример и наставление того, как нужно относиться к человеческому страданию. Потому что первое наше желание, когда мы видим страдания другого человека, это сделать так, чтобы страдания больше не было. Вылечить больного, там, не знаю, придумать какие-нибудь новые суставы из великолепного пластика неходячему, дать зрение незрячему. Ну вот все, значит, наладить, чтобы все было хорошо. Но так сделать нельзя, потому что есть вещи, которые невозможно поправить. И в этом смысле вот я вам скажу, что я иногда очень страдаю от рассказов таких благочестивых людей про то, что а вот она поехала в монастырь, и она так хорошо помолилась, и у ее мамы вот рак четвертой степени прекратился. Я верю, что это так. Но я знаю среди моих знакомых, близких, любимых людей. Есть множество людей, которые от этого рака прекрасно умерли, хотя за них молились со слезами в десятках монастырей. И поэтому, понимаете, что для нас означает, для нас, для христиан, решить проблему страдания? Сделать так, чтобы страданий не было, мы не сможем. До второго пришествия страдания на земле будут. И тогда нам остается то, что сделала Божья Матерь. А что она сделала? Она стояла рядом с ним. Она не могла ему никак помочь. Но она могла сказать, что я с тобой. Вот я здесь стою. Вот я готова там прикоснуться к тебе, да, посмотреть тебе в глаза, сказать тебе какое-то слово. Потому что вот это и есть самое главное. Мы не всем можем помочь. Очень много людей, которым мы не можем помочь. Но мы можем быть с ними. Мы можем разделить их жизнь такую, какая она есть. Даже если это, ну, вот такая агония, да, которая длится. И вот для меня это тоже очень важно, потому что мы же все такие... Мы воспитаны на идее прогресса. Нам кажется, что если плохо, то надо сделать, чтобы было хорошо. Но есть вещи, которые нельзя сделать хорошо, их надо просто принять и разделить такими, как есть. И поэтому вот это стояние у креста – это такая принципиальная вещь для ковчега. И вторая принципиальная вещь – это умывание ног. В этой общине есть такое чудесное действие. Оно называется «умывание ног». Потому что, когда Господь, как вы помните, пришел на тайную вечерю, Он снял верхнюю одежду, припоясался полотенцем и умыл ноги своим ученикам. В знак того, что кто хочет последовать за Христом, тот должен послужить, умыть ноги. И вот в ковчеге это самое, и в вере и свете, умовение ног происходит, ну, время от времени, несколько раз в году. И вот я вам скажу, что это очень такое глубокое дело, потому что ну, в Евангелии же умовение ног это то же самое, что Евхаристия, да, это одно и то же. У Иоанна нет рассказа о Евхаристии, но у него есть рассказ об умовении ног. И когда ты умываешь кому-то ноги, это большое переживание, оно серьезное. Потому что ведь ноги не руки. Я помню, что когда в первый раз я участвовала в умовении ног, я не знала, что это будет, и мне сказали, что вот будем умывать ноги. Я побежала сразу в свою комнату, стала надраивать эти ноги каким-то шампунем, там, подстригать ноготочки, чтобы они были ровненькие. Потому что нога – это нога, да? Она не такая, как лицо или рука. Там то кривой какой-то суставчик, то там какой-то ноготь треснутый, то какая-нибудь пятка не такая, как надо, то еще что-нибудь. То есть доверить другому человеку помыть твои ноги, которые мы всегда прячем в обувь, ну это серьезно, потому что это означает действительно шаг доверия. Да? А прикоснуться к ногам другого человека – это тоже большое переживание, потому что ты как бы... отвечаешь на это доверие, и хочется как-то очень это сделать нежно. В общем, это богатейшая гамма переживаний христианских, но это еще не все, потому что там это происходит так, что вот все сидят в кружочек, и первый человек умывает ноги своему соседу справа, умыл. Потом сосед справа возлагает руки на голову или на плечи и молится за того, кто ему умыл ноги. Но все это делается в тишине. Потом он сам встает на коленочки и умывает следующему. И вот так все по очереди умыли ноги, все по очереди помолились. Ну, это, знаете, вот как в Царстве Божьем побыть, конечно. Это очень здорово, красиво. Вот такой тоже крест. Это тоже делают ребята в мастерских. И там внутри символ ковчега и веры, и света. Это лодочка такая. Вот, корабль спасения типа. А это вот тот самый дом, в котором был вот этот приют, да, и Жан стал директором, и с этого дома началась история ковчега. В деревне к ним относились сначала очень плохо, потому что они сказали, как, что вот эти все такие странные люди, дурачки, будут ходить по улице с нами, а наши дети, а если они нападут, а кто знает, что у них в голове. И, в общем, сначала люди были очень против. А теперь... они очень гордятся тем, что у них в деревне ковчег. И как-то все там дружно живут достаточно, радуются. Это вот во дворе. У них капелла, церковь, находится в бывшем сарае. Ну, не сарае, а амбаре для хранения зерна. И там все очень простое, поэтому это какой-то старый жернов, и на него поставили такую скульптурку Божьей Матери. Стоит вот во дворе. А это ферма так называемая, потому что помимо домов, где живут особые люди и ассистенты, есть еще такая маленькая гостиница, ферма, потому что там была действительно когда-то ферма, просто купили это. Вот. И в этом месте собираются люди, приезжают из всех стран белого света, И что-то рассказывает или Жан, или кто-то из его учеников. А люди живут в маленьких комнатках по одному или по два человека. Там большая часть времени проходит в молчании. Для нерусских групп европейских все в молчании. Просто 6 дней люди молчат. Они только слушают слова Жана, приходят там помолиться в капеллу. И есть еще 1,5 часа для разговоров. Но там всегда есть тема для этих разговоров. И люди не обсуждают, не дискутируют, а просто делятся. То есть вот когда нормальное происходит это собрание, то разговариваешь 1,5 часа в день. Ну и то не 1,5, потому что надо же еще послушать других. Поскольку у нас была группа русская, то нам сказали, что до 16:30 молчим, а потом можно говорить. Болтливые, потому что разговорчивые очень. Но не можем мы. Но, кроме того, там были люди из московской и питерской веры и света, и поскольку там много людей просто дружат, и как-то хотелось. Ну, в общем, нам сделали послабление. Но вот представьте себе, что вы живете в деревне, в маленьком домике, там тишина, пища принимается под музыку, там какие-нибудь, не знаю, концерты Генделя, и ты под это дело супчик ешь. Очень хорошо, очень душеспасительно и прекрасно. А это вот там рядом лес, потому что эта деревня Тролли находится в Компьенском лесу, где 2 раза подписывали мирный договор, да, после Первой мировой войны, после Второй. И вот по этому лесу можно ходить по дорожкам. Вот это наши участники ретрита идут, такие красивые. И вот еще последняя картинка. Это меня это очень тронуло, что репродукция блудного сына Рембрандта, она находится в зале, где Жан свои рассказывает речи, лекции. Жан сидит вот здесь, как бы справа, а слева от него блудный сын. Потому что это самый такой большой тоже для него образ, вот бесконечная любовь Божья к нам. Я тут, знаете, недавно, сейчас вернем на начало, больше там нет ничего, по-моему. Была на одной конференции, и там такая московская психолог Марина Филоник, она рассказывала о своем опыте консультирования православных людей. Так вот, она сказала, что чаще всего люди не могут построить отношения с Богом, православные люди, которые ходят в храм, причащаются и все такое, потому что они не верят в то, что их можно любить. Они считают, что Бог — это такой верховный директор школы или полицейский, который смотрит, чтобы все было правильно, ну, потом в ад пошлет, если что не так. То есть люди не верят в то, что лично их могут любить, православные. Они говорят примерно так, что, ну, конечно, есть Бог, потому что есть мир, в этом мире должен быть порядок, и Бог, он такой как бы для всех, но чтобы он там входил в мои обстоятельства, чтобы он слушал, что я ему говорю, так кому это интересно? Типа, я не интересую Бога, я слишком мелкий человек. И это, конечно, чудовищно. Но это не исключение. Не только русские православные люди, но и любые, французские, американские, они не верят в то, что их можно любить. И поэтому вот самая большая весть, которую Жан открывает людям, она как раз и заключается в том, что каждый из нас является объектом особого внимания со стороны Господа Бога. Какие бы мы ни были маленькие, слабенькие, грешные, неправильные, но у каждого из нас есть место, предназначение, достоинство, да, и какой-то вот на нас лежит такой царский венец при всей нашей слабости, потому что Бог захотел, чтобы мы пришли. И вот, возвращаясь к той теме, с которой мы начали, Ира, вы мне потом покажете за 5 минут до конца, да? Вот. «Каждый человек — священная история». Так называется книжка Жана, которая тоже переведена на русский язык. И идея этой книжки, ну, такая магистральная, заключается в том, что человеческая жизнь вот такая, как есть, во всей ее бедности, хрупкости, простоте, со всеми нашими грехами и неудачами, потому что они у нас у всех есть, она, тем не менее, представляет собой священную историю. В каком смысле? В том смысле, что нет человека, который не был бы призван Богом в этот мир. Как мы говорим, да, во время литургии, что ты из небытия в бытие нас привел, еси, и не отступил, еси, вся творя, и царство твое даровал, еси, будущее. Все люди призваны в мир Богом для того, чтобы войти в Царство Небесное. И поэтому нет человека, который был бы абсолютно потерян, отвергнут, отсечен от этой божественной жизни. И задача заключается именно в том, чтобы к этой божественной жизни постараться вернуться. И вот в этом смысле бедный человек, простой, незамысловатый, не интеллектуальный, не успешный, не какой-нибудь там суперзвезда, а вот обычный человек, он-то как раз и имеет шанс открыть нам присутствие Божие. И вот что важно и что прекрасно и в проповеди Жана, и в его практике, это то, что он действительно предлагает разделять жизнь, а не помогать, спасать, опекать. Потому что, когда мы встаем на позицию, ну, такого благотворителя, то в этом очень много обнаруживается и гордыни, и страха. Гордыни по понятным причинам, да, вот потому что вот я тут вам пожертвовала 3 рубля, но вы, пожалуйста, мое имя напишите на обложке издания, на которое я пожертвовала свои 3 рубля, и чтобы все видели, что это я. Но так невозможно, да? А в любом благотворительстве есть вот этот момент. Ну, как бы даже если, когда мы пытаемся быть простыми максимально, то все равно я так радуюсь, что я делаю доброе дело. Доброе дело делаю. Ну, это, в общем, сразу все перечеркивает, да, на ноль. А вторая вещь, вот это именно, ну, как бы страх немножко, потому что когда люди делают какие-то великие благотворительные проекты, то за этим всегда стоит желание укрепить и защитить себя, свою репутацию, там, доходы своей фирмы, уменьшить налоги, там, в рай дорогу себе пробить, вот, или еще что-нибудь такое. А если мы просто, не думая о том, что мы благотворительствуем или что-то такое, если мы начинаем просто разделять жизнь с другим, из этого выходят какие-то неожиданные вещи. И вот призвать вас всех хочу в гости, потому что 24 числа в пятницу Петербургская «Вера и свет» устраивает так называемый праздник света. Праздник света, потому что, ну, у нас община встречи, значит, наш главный праздник – это Сретение, встреча. Да? А Сретение бывает, когда встречаются зима и весна, Ветхий Завет и Новый, и когда солнце переходит из темной ночи в свет. Да? Поэтому у нас вот праздник света – это такой день открытых дверей. Обычно общины, они все-таки живут немножко такой своей жизнью. Но вот в общине в каждой, ну, примерно там от 15 до 25 человек, которые более-менее регулярно встречаются. И на эти встречи особенно мы никого не зовем, потому что, ну, потому что это все-таки дом, а не проходной двор. Да? Я же не зову к себе на ужин всех, кому нечего делать и хочется куда-нибудь пойти. Все-таки я как-то стараюсь пригласить семью, друзей. То же самое и там. Люди, когда собираются, то у них уже сложились какие-то связи, какие-то отношения, какие-то уже есть темы. И поэтому мы особенно, ну, можем позвать кого-то, но не каждый раз. А вот на праздник света мы приглашаем всех желающих. И там будет, во-первых, рассказ об общинах, покажут, может быть, какое-то кино про то, как они живут. Потом там будет, конечно, общая молитва и чтение Евангелия особое. Почему особое? Потому что принцип веры и света заключается в том, что мы делаем то, что мы, в чем мы можем участвовать все вместе. Значит, если я начну там богословствовать по поводу Евангелия, меня поймут не все, потому что у нас есть ребята очень умные и прекрасно читающие, и какие-то очень продвинутые, потому что, ну, ведь бывает какая-то отсталость очень небольшой степени, если хорошая семья, хорошая школа, это можно очень сильно скомпенсировать. Но у нас есть ребята и не говорящие, например. И те, которым не очень понятно значение некоторых слов, кому трудно читать, или он вообще не умеет читать. А бывают такие, которые читают очень хорошо, но при этом их мысль скользит в каком-то параллельном пространстве, хотя слова складывает так. Это иногда бывает так у аутистов, они очень хорошо читают, но думают о другом. И нам надо так сделать, чтобы все участвовали в чтении Евангелия. Поэтому было придумано такое действие, которое называется мимезис или мимезис, там по-разному ударение ставят. Это означает по-гречески подражание. История из Евангелия, она сначала читается, а потом она разыгрывается всеми вместе. И вот назначается, что там ты будешь, там, допустим, Симеон, а ты будешь Анна, а вот ты будешь Мария, а ты Иосиф, а это будут стены храма, которые стоят так, держась за руки, а это будут две голубки в беленьком полетят. И таким образом все вместе участвуют в том, что Евангелие разыгрывается по ролям, как в начальной школе. Я вам скажу честно, что когда я впервые про это узнала, меня это немножко напрягло, потому что мне казалось, что Евангелие – это священные глаголы, там надо руки помыть 3 раза с мылом и встать на колени, а потом уже открыть книгу. А что это они тут будут лицедействовать? Но когда я увидела, как это делают, особенно ребята, и взрослые тоже, но вот ребята, особые люди, они к этому относятся очень, ну, как-то очень нежно и серьезно. И для них это действительно способ понять, пережить то, что написано в тексте. Вот поэтому там будет такое еще представление на евангельский сюжет, ну, по типу мистерий каких-то средневековых. Кроме того, Вера и Свет – это такое место, где очень любят играть. И это очень важно тоже. Вот в нашей общине есть одна девочка, Аня. Она такая очень большая, такая очень медленная. И когда мы говорим о чем-нибудь, Анечка время от времени таким низким голосом говорит: «А когда же мы будем играть?» И нам сразу становится стыдно, что мы тут какие-то свои темы. «А скоро мы будем играть», говорит Аня. Играть можно, как выяснилось, в миллион всяких игр детских и тех, которые были когда-то нам милы, потом мы про них забыли. И оказалось, что это очень здорово, потому что когда люди играют, то у них начинается какое-то другое состояние сердца. Они уже не занимаются важным делом, а они просто развлекаются и радуются. Поэтому в какие-нибудь совершенно дурацкие, простецкие детские игры, типа там ручеёк или что-нибудь такое, или каравай-каравай, в это можно играть часами с неослабевающим интересом, причем это захватывает абсолютно всех. Это очень здорово. Вот. И, наконец, Вера и Свет – это такое место, где любят поесть. Потому что мы считаем, что еда – это одна из радостей жизни. И это такой праздник, который всегда с тобой. Потому что вот принес там каких-нибудь, не знаю, плюшечек, и всем сразу стало хорошо. Вот, поэтому, конечно, праздник света, он завершается всегда едой, чаепитием, вкусными вещами. Вот 5 минут, Ирочка говорит, уже осталось. Поэтому я вас всех приглашаю. Это будет происходить в Федоровском соборе, который находится возле Московского вокзала, да? Там в Федоровском соборе есть большой такой зал, расписанный, кстати, архимандритом Зеноном, тоже очень красивый зал. И этот зал нам отдают для того, чтобы мы устроили там свой праздник. Это начнется в 14:30, 24 февраля, в пятницу. А когда закончится, до последнего посетителя. Так что можно прийти, попеть, поплясать, поесть блинов, быть среди хороших людей. Вот. И я вам очень советую, потому что один из моих детей, он очень человек такой нежный, и он очень боится страданий. И поэтому, когда вот я начала ходить в общину, он мне сказал, что: «Мать, я очень тебя поддерживаю, ты молодец, я тебе готов давать из своей зарплаты сколько попросишь, но я туда не пойду, потому что я не могу видеть столько бедных людей сразу». И однажды я его обманом завлекла на рождественскую ярмарку Веры и Света. И он там очень веселился, И потом сказал: слушай, они такие позитивные, с ними так здорово, с твоими этими друзьями. Сказал, что когда будет пасхальная ярмарка, ты мне скажи. Так что, видите, это совсем не грустно, это очень весело. Поэтому я всех приглашаю просто повеселиться, раз у нас 4 дня выходных. Мы должны эти 4 дня отпраздновать в полной мере. Если есть какие-нибудь вопросы, то я могу ответить на 2 вопроса или 3. В Чесменской церкви, да, у отца Алексея Крылова есть пространство радости. Да, это тоже такая организация, где особые люди, в основном аутисты, встречаются с друзьями, с волонтерами. Они проводят там время каждую пятницу. Вот, и заняты там всякими веселыми делами, тоже пьют чай, занимаются музыкой, играют в игры. Иногда они делают какие-то художественные проекты. Да, это очень достойно. Но таких мест очень много. На самом деле их просто надо знать, потому что... Антон, да, тут рядом, это Люба сделала Аркус. Да, очень много всего интересного. Но единственное, что вот чего нет и что мы должны с вами, по-видимому, сделать, у нас в Петербурге, в Ленинградской области, только один пока дом сопровождаемого проживания. Это один священник, отец Алексей, делает где-то там, в Приморском районе. Видите, трагизм ситуации заключается в том, что люди живут в семье, им там хорошо, но потом мамы, папы, бабушки умирают, и эти люди оказываются в интернате. Вот статистика жестокая, она показывает, что когда домашний человек попадает в интернат, он умирает в течение нескольких недель, ну, в крайнем случае, месяцев. Потому что это очень сильный слом, это эмоциональная депривация, это очень большая травма. И, как правило, они этого не выдерживают. Поэтому нам надо что-то сделать, помолиться Богу, там, не знаю, как-то всем собраться, чтобы у нас появились вот эти дома. Можно их делать по типу ковчега, можно как-то по-другому. Но именно дома сопровождаемого проживания, где особые люди живут вместе с людьми более практически сметливыми, и чтобы вот эти сыны века сего им помогали получать пенсию и не тратить ее на чупа-чупсы, да, там правильно одеваться, есть 3 раза в день, не забывать принимать таблетки, потому что они нуждаются в нашей помощи. Вот так что вот об этом помолитесь, чтобы что-то такое у нас в стране на эту тему запустилось. Пока этого нет. И это просто это рана в теле нашего общества. Потому что это действительно самые бедные люди. Человек может быть каким угодно немощным, но если у него, так сказать, все логические связи простроены, он взял телефонную трубку, позвонил в собес, к нему пришел соцработник. А здесь это сделать не все могут, ребята. Вот поэтому мы должны как-то, как христиане, принять участие. Ну вот. Спасибо вам большое за ваше терпение, теплоту, участие. Спасибо вам. Не забывайте про прекрасный ящичек на выходе. Вот. И, ну, я еще одну вещь скажу, последнюю. Про то, что... я все-таки скажу про родное радио, да, про то, что... Вообще, конечно, щедрая среда – это такой подарок, потому что ты приходишь в какое-то место, здесь красиво, тепло, светло, кто-нибудь тебя развлекает какими-нибудь рассказками и еще чаю дают. Это очень хорошо. Но я вас призываю, ну, хотя это немножко неудобно, да, потому что я сотрудник радио «Град Петров», мне даже иногда тут какую-то зарплату дают, но я вас призываю жертвовать, потому что мы все с вами воспитаны в советской стране, и нам кажется, что где-то есть мудрый человек, который все сделает. Ну, например, митрополит даст денег на радио «Град Петров». Нет, нет, этого не будет. Этого не будет. Никто не даст, кроме нас. То есть вот что мы сделаем сами для себя, то мы и сделаем. Поэтому я всячески призываю вас поделиться с радио «Град Петров», потому что иначе его не будет. Мы живем, это чистая правда, мы живем только на пожертвования. У нас нет никаких тайных источников дохода. Американские деньги к нам не текут. Поэтому вот давайте с радостью на хорошее радио. Спасибо вам большое.